Свобода в эфире, программа «Один час в архиве свободы». У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем цикл передач «Собеседники Владимира Юрасова». Владимир Иванович Юрасов был нашим первым сотрудником, взятым в штат Нью-Йоркского бюро еще в 1952 году, то есть почти за год до официального открытия станции. На протяжении трех десятилетий он брал интервью у русских американцев и сделал такие беседы своим коньком, когда с начала 70-х годов советский эмигрант пошел плотным косяком. Юрасовский улов был разнообразным. Советская власть избавлялась и от крупных личностей, и от малозначительных, так что третью волну эмиграции пополняли люди, отобранные чуть ли не по критерию своей назойливости для режима. Между прочим, еврейской эту эмигрантскую волну следует называть очень условно. Да, большинство отъезжантов были евреями, но далеко не все. А вот условие отъезда, как правило, было одно – вызов из Израиля, который приходил и русским, и татарам, и зырянам, и мордве. Все участники политической игры понимали фиктивность формальных бумажек. И куда направлялся человек, вылетевший самолетом Москва-Вена, было уже неважно. Еще одно замечание. Все сегодняшние собеседники Юрасова – люди, работавшие в культуре. Все они вполне состоявшиеся у себя на родине. Крепкие профессионалы, на которых всегда и везде держится общество. И то, что им пришлось увести свои знания и способности в эмиграцию – это еще одно преступление наших коммунистических правителей в бесконечном списке советского мародерства. А теперь архивные записи. Собеседник Владимира Юрасова, поэт и переводчик Геннадий Шмаков. Запись 28 марта 1976 года.
Геннадий Григорьевич по образованию филолог. В 1962 году он окончил Ленинградский государственный университет. В 1969 году окончил аспирантуру. Он переводчик и критик. С 1973 года был членом Союза советских писателей. В декабре 1974 года Геннадий Григорьевич женился на американской гражданке и через год, в декабре 1975 года, выехал из Советского Союза в Соединенные Штаты. Геннадий Григорьевич, расскажите лучше вы сами о себе, где, когда родились, что делали и так далее.
Я родился 27 марта 1940 года в городе Свердловске, где я окончил школу, потом учился в Ленинградском университете на филфаке, на отделении классической филологии и параллельно русской литературы. В основном занимался древнегреческим языком, мечтал писать о ранней христианской литературе или отцах церкви. Но тогда это было все идеологически непробиваемо в печать, поэтому я стал заниматься другими вещами. Я стал заниматься художественным переводом, стал заниматься современной французской литературой, позднее стал заниматься кино, то есть самыми разными вещами. Надо сказать, что мои интересы и занятия совершенно не совпадали с тем, что котировалось на советском, скажем, академическом рынке. Они были достаточно широки. К тому же я стал последние 10 лет заниматься русской литературой начала века, которая к тому времени такими гомеопатическими порциями просачивалась в читательский обиход. В частности, вот скажем, на волне хрущевских послаблений вынесла сборники Цветаевой, Ахматовой, потом библиотеки поэта стараниями его главного редактора Владимира Орлова вышли в свет относительно полные Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Заболоцкий. И предполагалось к печати очень многое. И я, воодушевленный этими инновациями, стал заниматься Михаилом Кузьминым, русским Константином Кавафи, чьи стихи не переиздавались 40 лет. Но в 68-м году Орлова уволили, и практически в библиотеке поэта был настоящий погром. И моя работа, рукопись Кузьмина, она полетела. Вот. А остальное время я занимался переводами, очень много печатался, писал о кино, писал о балете. Вышла у меня книга о французском киноактере Жерар Филипп.
Геннадий Григорьевич, а с каких языков вы переводили?
Ну, я переводил с английского, французского, итальянского. Очень много переводил с испанского, переводил с немецкого, переводил с португальского, с латыни, греческого, и прозу, и стихи.
Геннадий Григорьевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о своей творческой работе. Что вы переводили, где печатались и так далее.
Я переводил прозу, стихи, и по советским масштабам я вполне, так сказать, процветал. Сначала я переводил всякий хлам, вроде латиноамериканских романов о батраках или плохих региональных поэтов. Такие вещи переводятся в Союзе в зависимости от того, с кем Советский Союз дружит. Скажем, с Кубой или еще с кем-то. Потом мне стали заказывать Киплинга, Вальтера Скотта, Лорку, Мачадо, Верлена, Готтерна. Перед самым отъездом я работал над переводом Генри Джеймса «Женский портрет». Но я не успел ее закончить и уехал. Кроме того, я должен был писать книгу о шведском кино. То есть планы у меня были довольно большие.
Но а где вы печатались?
Печатался я в издательстве «Художественная литература» по преимуществу, в «Прогрессе», в разных журналах ленинградских и московских, в издательстве «Иностранная литература» и так далее.
Геннадий Григорьевич, ну вот вы были переводчиком, переводили с многих языков, печатались во многих советских издательствах и журналах. Расскажите о положении литературного переводчика в Советском Союзе. Ведь все, что переводится в Советском Союзе из литературных произведений других стран, все это тщательно отбирается не переводчиками, не издательствами, как в других странах, а отбором книг для перевода на русский язык в СССР ведают пропагандные идеологические инстанции. Каково при такой ситуации положение переводчика?
С одной стороны, эта профессия весьма уважаемая в России. Издавна переводчики – это такие тягачи культуры, почтовые лошади просвещения, что особенно важно в сегодняшней России, где культура переживает полный упадок, и уровень массовой отечественной литературы необыкновенно низкий, ниже профессионального. Переводчики – хранители русского языка, классического русского языка, чьи традиции едва ощущаются у современных писателей, работающих в России. Труд их оплачивается достаточно высоко. Они пользуются правами наравне с другими членами Союза писателя, прозаиками, поэтами, критиками. Но, с другой стороны, они парии и неугодные личности. Они знают языки, им доступна любая литература и информация, их литературные мерки и критерии высоки, они элита. И поэтому советские писатели, в массе своей прекрасно усвоившие, что соцреализм – это способ угодить партийному начальству в доступной им форме и обогатиться, испытывают к ним, так сказать, классовую неприязнь. К тому же они конкуренты большинству советских писателей, для которых литература – источник прибылей. Ведь чем больше в России выходит хорошей западной литературы, тем уровень читательской взыскательности и вкуса поднимается. Скажем, если 20 лет назад стандартный идеологически надежный хлам в основном раскупался, то теперь он часто залеживается на книжных полках магазинов. Многие советские писатели – друзья сановных чиновников из комитета печати или идеологической комиссии при ЦК. Оно и понятно, их сближает общий культурный уровень. От этих чиновников зависит судьба книг, издательские планы. И писатели всячески тормозят проникновение хорошей западной литературы на книжный рынок. К тому же во главе издательств стоят, как правило, люди невежественные, думающие только о том, чтобы сидеть на месте, сохранить свои партийные привилегии, путевки за границу, распределители и так далее. К тому же любая маломальски хорошая книга незамедлительно раскупается. В России, скажем, 100 тысяч тираж – это пустяковый. А финансовый план можно делать на переиздании того же Чехова, Достоевского или Толстого. Поэтому писатели всячески поощряют издания региональных – писатели Латинской Америки, Кореи, Африки, с четко социальными установками. Они, как правило, работают на идеологию, идеологически безопасны, и к тому же они безопасны как конкуренты. Их художественный уровень ниже среднего. И преодолевать эту косность и плотины крайне трудно. Вот, скажем, до сих пор в России не существует полного Пруста. Он издавался в 30-е годы до половины, сейчас вышел только первый том, и что будет дальше, неизвестно. Неизвестны целые серии писателей, которые, скажем, за границей просто в любом магазине вы можете найти на полках. Допустим, вышел один сборник рассказов Генри Джеймса, романов нет ни одного. И эти списки, классики 20 века, бесконечны. И нет до сих пор романов Олдоса Хаксли, Вирджинии Вульф, Дэвида Лоренса, Джеймса, Томаса Вульфа, один роман только перевели. Под запретом Набоков, неизвестный Монтерланг, Лодель, Латрамон, Мальапарте и сотни других.
На волнах Радио Свобода программа «Один час в архиве свободы». Собеседники Владимира Юрасова. В нью-йоркской студии недавний эмигрант из Ленинграда, поэт и переводчик Геннадий Шмаков. Запись 76-го года.
Геннадий Григорьевич, вы говорили, что вы преподавали, и вы знаете, конечно, студенчество, теперешнюю молодежь. Можете вы коротко рассказать о настроениях, о желаниях современного студенчества? И, кстати, почему в последние годы вот наблюдается большой интерес студентов к изучению иностранных языков?
Ну, видите, я действительно преподавал довольно много. Я преподавал языки и преподавал историю западной литературы в Ленинградском институте театра и кино. Почему изучаются языки и каковы настроения студентов? Ну, видите, так сказать одним словом очень сложно. Они достаточно пестры, эти настроения, и во многом студенты, так сказать, отражают и общее настроение, которое существует в сегодняшней России. От такой покорности, такой резиньяции, что ли, перед тем, что происходит, того, что ничего не изменить, к конформизму, когда люди просто сознательно идут на какие-то уступки, понимая, что они ничего не могут сделать, а жить надо, и жить надо как можно лучше и лучше. Большинство студентов очень рано учатся вот жить этой двойной жизнью. Тяга к иностранным языкам действительно огромна, но, во-первых, она всячески стимулируется просто потому, что контакты расширяются, поэтому нужны переводчики, интурист поглощает огромное количество людей. И, скажем, если раньше в университете 20 лет, там, 40 лет назад учили плохо разговорному языку, то сейчас наоборот. А тяга огромна, во-первых, потому что техническая молодая интеллигенция, она не может жить без языков, ей нужна информация, ей нужны журналы. Английский язык необыкновенно популярен. Кроме того, поскольку читать, в общем, очень мало что в России, и переводов мало, то с годами, в общем, уже люди понимают, что читать бесконечно классику и плохую переводную литературу невозможно.
Геннадий Григорьевич, ну вот вы были преуспевающим, можно сказать, переводчиком, членом Союза советских писателей. Я думаю, что у вас были перспективы в Советском Союзе. Почему вы решили уехать?
Ну, видите, тут было много причин, и они, так сказать, в конце концов толкнули меня принять это решение, они сплелись в такой клубок. Главная причина – это, конечно, такая невозможность себя реализовать по-настоящему там. Потому что, конечно, я мог существовать и вполне безбедно на каком-то приличном там финансовом уровне, но я страдал от нескольких вещей. Прежде всего, я критик, и я писал о балете, о кино, о театре. И я совершенно задыхался от культурного голода. Кино в России ужасное. Театр очень плохой. Балет практически сейчас не существует, поскольку, так сказать, то, что осталось от кировского балета, это руины. Кировский театр называют театр оперы и кардебалета. В Большом театре ситуация немногим лучше. То есть писать практически не о чем. Вам ничего не остается. И нельзя жить только книгами. Во-вторых, я очень много занимался русской поэзией начала века, которую очень трудно пробивать и издавать в России. И я надеюсь, у меня здесь есть издатель, который интересуется моими планами издательскими.
Каких поэтов вы имеете в виду?
Я хочу здесь издавать вот Софию Парнок, Михаила Кузьмина, то есть тех поэтов, которых покамест невозможно совершенно пробить там, в России. То есть, может быть, они когда-нибудь появятся, скажем, сейчас они переиздали «Северянина», Вячеслава Иванова не собираются издавать. Но, понимаете, на это уходят годы, а жизнь, мы же не живем 500 лет. И сегодня мне 35, а еще немножко ждешь, тебе 45, а потом уже, понимаете, конец. А потом, понимаете, очень надоело все время ходить по издательствам, навязываться, навяливаться, проталкивать, убеждать всех. И жить вот в такой обстановке всеобщего какого-то духовного паралича, это же очень затягивает и очень деморализует. Кроме того, я все-таки интересуюсь западным искусством, и невозможно жить в клетке. Я несколько раз пытался поехать просто туристом, съездить во Францию. Я язык знаю очень давно и знаю прилично французскую культуру. Я никогда не видел Парижа, и у меня не было никаких шансов просто туда попасть. Без этого невозможно жить.
Ну, вы ничего не говорите о женитьбе вашей.
Женитьба, но, понимаете, тут обстоятельство такое, что все-таки, так сказать, покинуть родину, расстаться с друзьями, у меня остался там сын от первого брака и так далее. Понимаете, тут, если вы, так сказать, не можете оторваться, то тут уже никакая женитьба. Но, конечно, если бы я хотел остаться, то я, наверное, бы настоял на том, чтобы она жила в России и так далее. Но я хотел уехать с нею, потому что я надеюсь, что я буду работать по-настоящему в Америке, то есть в полную силу.
Геннадий Григорьевич, теперь вы живете в Америке, так сказать, собственно, в новой обстановке для вас. Какие ваши личные планы, хотя бы на ближайшее будущее?
Очевидно, с осени я буду заниматься в Йейл University. Вот, потому что мне нужно сдать экзамены и получить PhD. Я привез свою...
Докторскую диссертацию.
Докторскую диссертацию. Я привез с собой работу. Мне нужно сдать, послушать курсы какие-то, сдать экзамены и так далее. Кроме того, у меня есть издатель, который хочет издавать тексты разных русских писателей с моими комментариями, вступительными статьями и так далее. Кроме того, я хочу закончить роман, который я начал в России. Потом я хочу здесь как-то реализоваться как балетный и литературный критик, потому что сейчас балет переживает огромный подъем в Америке. Частично благодаря тому, что здесь танцуют Миша Барышников и Наташа Макарова, мои друзья. А частично, конечно, еще и от того, что вообще огромный интерес к балету. Это всячески...
О, здесь есть, собственно, грузин, но он русского происхождения, русской культуры, Баланчин.
Да, конечно, Георгий Мелитонович, да, это замечательный хореограф, один из лучших хореографов 20 века. Вот, и потом вся культурная жизнь Америки. Я все-таки живу здесь уже 3 месяца, я здесь бегаю по кино, я читаю книги. То есть я то, чего я не имел, я здесь имею, так сказать, в избытке. Иногда даже чересчур много для одного человека, вы не в состоянии это все переварить, потому что этого действительно очень много. Ну, Нью-Йорк это... Я жил 10 дней в Париже, я был 2 недели в Италии, и должен сказать, что, конечно, Рим и Париж замечательные города, но пульс такой цивилизации сегодняшнего мира, конечно, здесь.
Вот я уже живу в Нью-Йорке, знаете, 25 лет, и когда поедешь в Париж, в Рим или в Лондон, или в Мадрид, через 2 месяца охватывает чувство, что ты приехал в красивый музей и тянет назад в Нью-Йорк.
Вот после Парижа это особенно ощущается. Париж действительно город-музей, необыкновенно красивый, немножко холодный. А здесь Нью-Йорк некрасивый город, с моей точки зрения. Но это город вообще 21 века.
Ну, большое спасибо, Геннадий Григорьевич, спасибо. И желаем вам всяческих успехов во всех ваших начинаниях.
Поэт и переводчик Геннадий Шмаков. Запись 28 марта 1976 года. Одной из лучших характеристик Геннадия Григорьевича дала в своих воспоминаниях Людмила Штерн. «Шмаков был одним из самых образованных и рафинированных людей нашего поколения», — писала она. «Он знал 8 языков, включая латынь и греческий, свободно владел английским, немецким, французским, испанским, итальянским и новогреческим. Он, как мало кто, знал русскую и мировую поэзию и блистательно переводил и античных, и современных авторов. Его переводы Кавафиса Бродский считал непревзойденными». Шмаков был тонким знатоком искусств и мирового кинематографа, и оперы, и в особенности балета. Одна романтичная поклонница называла Шмакова «волшебным сосудом, хранящим алмазные россыпи знаний». Бродский говорил, что Гена представлял собой буквальное воплощение культуры и был главным его университетом. Так писала Людмила Штерн. Добавлю, что, перебравшись на Запад, Геннадий Шмаков много публиковался и в эмигрантской печати, и в англо-американской, выпустил в Нью-Йорке ставшую классической биографию Михаила Барышникова, с которым был дружен. Скончался Геннадий Григорьевич в Нью-Йорке через 12 лет после эмиграции, в 1988 году. На волнах Радио Свобода программа «Один час в архиве свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Следующая гостья Нью-Йоркской студии – театровед Лидия Финкельштейн. Запись 17 октября 1976 года.
Дружба с людьми типа Юры Голландского, Револьта Пименова, Алика Вольпина, Володи Осипова. Людьми чрезвычайно разными и трагическими, людьми очень мыслящими, завязалась именно тогда.
Извините, Лидия Марковна, я должен перебить ваш рассказ, чтобы сообщить нашим радиослушателям, что передается беседа с сегодняшним гостем «Радио Свобода», театроведом Лидией Финкельштейн, говорит Владимир Юрасов. Ну вот, а теперь продолжим наш разговор. Значит, вы всю жизнь прожили и проработали в Москве?
Да, я коренная москвичка. Мне всегда не везло с хронологией. Я родилась через 8 месяцев после ареста отца. Его взяли... и убили осенью 37-го года. Войну помню как многолетний детский голод и мамино отчаяние. Следующая дата – зима 53-го года. Я училась в 8-м классе и только что была принята в комсомол. Началось дело врачей, и на школьной доске моя школьная врагиня Вероника написала, что я жидовка. Была драка, и меня исключили из школы и из комсомола. Весной врачей реабилитировали, а про меня забыли. Я так и не вернулась в свою образцовую 434-ю школу, а пошла в музыкальное училище имени Гнесиных. Потом кончила его, потом преподавала детям историю музыки, много читала. И вообще, в те годы я жила интенсивной личной жизнью. Я тогда еще не писала, но уже подписывала. И подписанство мое не прошло мне даром. Определенные трудности с работой у меня были, но сравнительно небольшие. Я даже смогла поступить в ГИТИС, Театральный институт имени Луначарского, и в 68-м году закончить его. Все было прекрасно, я получила диплом с отличием и собиралась идти в аспирантуру. Тут-то и случился третий мой биографический поворот. Опять же, связанный с советской хронологией. Дело в том, что тема моей дипломной работы была драматургия польского сатирика Славомира Мрожика.
А почему, Лида, вы выбрали для дипломной работы Мрожика?
Мрожик не был популярен в Советском Союзе. Однажды, в 67-м году, вышел небольшой томик «Семь польских пьес», и там была одна одноактная пьеса Мрожика, скетч «Трое в открытом море». Она меня очень заинтересовала. Такой четкости, такой ироничности, такого черного, густого юмора я давно не встречала. Случайно ко мне попало еще несколько пьес Мрожика на польском уже языке. Пришлось изучить язык. Не надо вам сказать, что пьесы того стоили. Я их перевела, в общем, для собственного употребления, и начала думать о работе над этой драматургией. Кроме того, короткое время в Московском театре «Миниатюр», тоже в 67-м году, шла одноактная пьеса Мрожика «Мученичество Петра Ухея». А в 68-м году я была в Вильнюсе на великолепном спектакле молодого тогда еще очень режиссера Йонаса Юрушиса. Он поставил трехактную, одну из самых больших и самых умных пьес Мрожика, трехактную пьесу «Танго». Вот, собственно, и все, что было в Советском Союзе этого автора. Защитилась я 21 июля, а 21 августа советские войска вошли в Чехословакию. Мой Мрожик выступил с протестом. И теперь такого драматурга как бы больше в природе не существовало. Следовательно, и с моим дипломом дело было темное, а об аспирантуре и думать стало нелепо. Именно тогда я начала много писать о театре и драме. Поначалу меня охотно печатали в журнале «Театр» и в различных газетах. Потом стали предлагать печататься под псевдонимом.
Под псевдонимом?
Да, я была Лидиной, Измайловой, Семеновой, даже Ивановой один раз была. Мне хотелось печататься, поэтому я шла на это.
Театровед Лидия Финкельштейн. Мы сделаем перерыв для краткого выпуска новостей, а затем продолжим программу «Один час в архиве свободы».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
23 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. Участники, прошедшие сегодня в Лондоне международной конференции, договорились о создании контактной группы, которая займется вопросами урегулирования политического кризиса в Ливии. По словам британского министра иностранных дел Уильяма Хейга, свою первую встречу группа проведет в Катаре, который пока будет председательствовать в новом объединении. В Ираке при захвате боевиками правительственного здания в городе Тикрит на севере страны погибли, по последним данным, 58 человек. Власти отмечают, что среди убитых не менее трех депутатов местного законодательного совета. Басманный суд Москвы продлил на 3 месяца арест Ахмеду и Фатиме Евлоевым, обвиняемым в пособничестве при совершении теракта в аэропорту Домодедово. Арест брату и сестре предполагаемого террориста-смертника Магомеда Евлоева продлен до 21 мая, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Екатерина Короткова. Среди убитых в ходе антитеррористической операции в Ингушетии опознан идеолог северокавказских боевиков по имени Абу Супьян, приближенный их лидера Доку Умарова. Об этом сегодня сообщил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. По его словам, информация о том, что среди убитых есть сам Умаров, пока не подтверждается. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима Даичи сегодня в 5 местах были обнаружены следы радиоактивного плутония. Компания ТЭПКО, оператор АЭС, поврежденная в результате недавнего стихийного бедствия, утверждает, что прямой угрозы здоровью людей найденные следы не представляют. На северо-западе Пакистана погибли 13 военнослужащих пакистанской армии, в том числе два офицера. Суд партизанского района Минска приговорил активиста белорусской оппозиции Никиту Лиховида к 3 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима, признав его виновным в участии в массовых беспорядках 19 декабря прошлого года. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Радио «Свобода» – 1 час в архиве «Свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Собеседники Владимира Юрасова. Сегодня «Люди культуры». Беседа с московским театроведом Лидией Финкельштейн.
В 70-м году опять нашла коса на камень. На московском телевидении был в работе мой сценарий о Горьком. Но тут как раз началась лапинская чистка Авгиевых телеконюшен. Больше 60% евреев было уволено в один сезон по сокращению штатов. Внештатных авторов тщательно процедили через сито 5-го пункта. В результате работа моя была подписана каким-то русским именем, а гонорар мне редактор передал из-под полы в скверике. Между тем, надо было зарабатывать и как-то работать. Я стала писать дипломы и даже диссертации для людей, которые не могли сделать это сами или которым проще было потратить на это деньги, чем время. И сейчас в Союзе ходят на работу люди с документами об окончании чего-то, чего они не кончали. И хотя это я писала, а не они, я бы их служб и должности никогда не получила. В общем, надеяться мне было не на что. Родился сын, и я вдруг четко осознала, что еврейским детям нельзя оставаться в России. Я уже слишком хорошо знала, что такое процентная норма при поступлении в любой институт, особенно в гуманитарный. В университет евреев в это время совсем не брали уже. И я знаю, что преступлением было бы лишить моего мальчика возможности быть таким, как все. Я решила уехать.
Лидия Марковна, вот вы долго были связаны с театром в Советском Союзе. Что вы думаете о современном советском театре?
Я неплохо знаю театр конца 60-х и начала 70-х годов. И я очень хорошо знаю, как закрывают спектакли еще до премьеры. Пример. «Как вам это понравится» в театре на Малой Бронной в постановке Петра Фоменко? Или «Макбет» в «Современнике» в постановке Йонаса Йорошеса? Заметьте, и там Шекспир. Я знаю, как тщательно портят пьесу, чтобы ее залитовать, то есть пропустить через цензуру. И как вылущивают спектакль, чтобы спасти его для зрителя. Я знаю, чем занимаются редакторы на радио, телевидении, завлиты, в театрах, репертуарные комиссии при министерствах культуры. Я сама могла бы стать такой теткой из комиссии, если бы не 5-й пункт, и если бы захотела. Они не работают, они нервничают. Нервничают всегда, у них всегда неприятности. У них идет постоянная идеологическая борьба со вторыми планами, намеками, двусмысленностями, аллюзиями, совпадениями, подтекстами и вообще со всяческим модернизмом. Существует даже профессия «редактор вторых планов». На радио есть такая профессия. Запретить вообще гораздо проще, чем разрешить. Меньше хлопот. В 71-м году, например, совместными усилиями всех этих чиновников при театре проводилась кампания по борьбе с русской классикой на советской сцене. Боролись с доходным местом Островского в постановке Марка Захарова и с тремя сестрами Чехова в постановке Анатолия Эфроса. Оба эти спектакля, видите ли, вызывали нездоровую атмосферу в зрительном зале. Один был про плохих людей на доходных местах, про варюк. Второй уж очень грустный, или, как говорили тетки из комиссии, упадочнический. Нравственное здоровье и бодрое настроение зрительного зала у нас вообще очень бдительно охраняется. Поэтому, когда спектакль наконец выходит в свет, нужно помнить, что мы видим лишь то, что от него разрешили оставить. И за каждым увиденным нами спектаклем стоят те, которых мы никогда не увидим. За Гамлетом на Таганке стоит гораздо более интересный живой, готовый, замечательно слаженный спектакль по повести Можаева «Жизнь Федора Кузькина». И вообще нужно быть дважды талантливым, чтобы поставить хороший спектакль на советской сцене. Нужно быть Товстоноговым, Любимовым, Эфросом, Фоменко, Захаровым. И еще нужно знать стратегию, тактику и правила политеса во взаимоотношениях с театральными властями. И все-таки театр в России – наиболее яркое, живое и талантливое проявление творческого духа нашей интеллигенции. Это чудо при наших условиях, но это так.
Лида, вы говорили, что много бывали на периферии, неплохо знаете жизнь провинциального театра. Театральная жизнь провинции сильно отличается от столичной?
Не сильно. Только там хуже, потому что меньше дотации. Безграмотнее зритель, больше начальства. Кроме общего для всех, еще и местное, свое собственное. А административный восторг местного начальства всегда превышает всякую меру, это известно. Я ездила в течение 5 лет по периферийным театрам РСФСР и иногда попадала в театр республиканский. Как правило, чем меньше театр, тем труднее ему живется. Провинциальные театры существуют в весьма стесненных экономических обстоятельствах, жестоких идеологических рамках и при вечном репертуарном голодании. Поскольку театр у нас организация государственная, он плановое хозяйство, как и все на свете в России. Следовательно, он обязан делать то, что велят. А велят ставить пьесу к очередному юбилею, или декаде дружбы с индийским народом, или к октябрьским праздникам, или о рабочем классе. И надо делать кассовые спектакли, чтобы скомпенсировать юбилейные. А творчество не запланировано вообще. На творчество нет ни времени, ни сил, ни денег. Очень бедные актеры. Максимальная ставка для актера без звания – 120 рублей. Минимальная – 80-90. Живут в коммуналках, в общежитиях. Часто муж играет в Орше, а жена в Воронеже. Дети в интернатах. Времени подумать и почитать нет. Утром репетиция, вечером спектакль. Часто выездной, с возвращением за полночь. И пьют они страшно. Иначе это мыканье подневольной нищей актерской жизни не выдержать. В последние годы что-то случилось с национальными театрами. Казалось бы, они поставлены в те же условия, что и все остальные. Но эти театры сейчас, пожалуй, самое интересное и яркое из всего, что есть у нас. Я думаю, что это явление нужно рассматривать как симптом набирающего силу национализма. Все без исключения Республики СССР сейчас переживают расцвет национализма. Но национализм этот оборонительный. Он в своих проявлениях обращен не вовне, а внутрь, на развитие и охрану собственной национальной культуры. И не по всесоюзному плану развития национальных культур, а вопреки ему. Это веяние времени. Что оно принесет в дальнейшем, трудно гадать. Но сегодня это проявляется в росте интереса ко всему народному и родному. К языку, фольклору, эпосу, обычаям, преданиям, истории. К тому, что принято считать духом, биографией и национальными чертами данного народа. Литовский, грузинский, белорусский, армянский, кабардино-балкарский, эстонский, осетинский, украинские театры собирают сейчас на летних гастролях полные залы требовательной и избалованной столичной публики. И еще одно наблюдение. Чаще всего национальный театр ставит исторические драмы о судьбах своих народов, а еще чаще – классические трагедии. Грузины привозят в Москву Эврипида, чечены – Шиллера, Расин и шекспировские хроники, Ричард III и Растан. Романтизм, историчность, трагизм, вера в судьбу, свойственные оборонительному национализму, сегодня выражаются именно этим выбором. Последней работой Юрошеса в Литве был спектакль о литовской героине и святой Барборе Радзилайте. И отклик у зрителя наиболее четкий именно на трагическое в мировой и национальной истории. Очевидно, и художник, и зритель чувствуют сегодня одно и то же.
Лида, что вы с вашей нечасто встречающейся профессией собираетесь делать в Америке, в мире новом для вас и новом с точки зрения вашего театрального опыта?
Ну, прошло мало времени. Прошло всего 3 месяца нашей жизни в Америке. И я еще не перешагнула языкового барьера. И мне все здесь пока мало понятно. Ну вот вы говорите, что беседуете со мной, Лидией Финкельштейн. И мне не надо мимикрировать, называться Лидиной, Семеновой или еще как-нибудь. И мне очень нравится быть тем, кто я есть. Естественно. А вообще мне пока очень одиноко здесь, в прекрасной Америке. И опыт моего прежнего существования пока не помогает, а скорее мешает мне. Очень боюсь стать пожизненным аутсайдером, человеком за бортом. В России я хоть что-то понимала. Правда, это понимание лишило меня надежды и заставило эмигрировать. Здесь же я пока не поняла ничего, кроме того, что нужно заново всему учиться и вообще начинать второй раз жить. С самого начала. Что я собираюсь делать? Жить, осваивать этот мир, делать его своим, растить сына, стараться понять и полюбить эту страну, которая добра к нам, хотя мы ей не очень-то нужны. Может быть, усвоив язык этой страны, я буду ей чем-нибудь полезна. А хотелось бы мне быть поближе к театру, писать о нем и для него. В общем, делать то, что я уже умею делать.
Лида, вы называли имена талантливых режиссеров, театральных постановщиков. А какие актеры, по-вашему, актеры современного советского театра или кино выделяются своим творчеством сегодня?
Видите ли, на этот вопрос без упоминания режиссеров ответить довольно трудно. Дело в том, что современный крупный режиссер обязательно делает свою школу актерскую. То, чему учат государственные театральные институты и училища, это примерно все одно и то же со времен Станиславского. Ничего у нас в этом смысле не меняется. Но когда актер молодой попадает в театр к Любимову, то он может стать Зиной Славиной, Аллой Демидовой, Золотухиным, Высоцким. В другом театре не у Любимова. Актером такого почерка, такого напряжения он бы не стал. Он был бы кем-то другим. У Эфроса – эфросовские актеры, Яковлева, Волков. В «Современнике» – своя школа. Такие актеры, как Волчек, Кваша, Евстигнеев и сам Ефремов. Это целая школа отдельная. Просто у нас еще пока не так это все классифицируется.
А в кино то же самое?
В кино, как правило, существует разделение на актеров – киноактеров и на театральных актеров, приглашенных сниматься в кино. Театральный актер, приглашенный сниматься в кино, все равно остается актером Эфросовской или Любимовской,
понимаю,
или Ефремовской школы.
Ну, вы говорили вот о положении в современном советском театре, о положении в кино, в телевидении, в радио.
Я хуже знаю это. Я знаю, что эти актеры лучше устроены материально, они получают гораздо больше денег и живут безбедно, и даже зажиточно. Но с точки зрения идеологических шор, запретов, я думаю, что там примерно то же самое. Да у нас везде
то же самое положение.
Конечно.
Спасибо, Лида.
Театровед Лидия Финкельштейн. Запись 17 октября 1976 года. Признаюсь, мне не удалось проследить дальнейшую судьбу Лидии Марковны в Соединенных Штатах. Печаталась ли она под другой фамилией, я тоже не знаю. И буду рад, если откликнется кто-то, знающий больше меня. На волнах Радио Свобода программа «Один час в архиве свободы». Собеседники Владимира Юрасова. Следующий гость Нью-Йоркской студии нашего радио – кинооператор Михаил Суслов. Запись 26 сентября 1976 года.
Последний фильм я снял в 1972 году. Это был фильм «Человек на своем месте». Режиссером на этом фильме был Алексей Сахаров. В общем, в «Союзе» я снял около 9 художественных фильмов для кино и 20 телевизионных фильмов. Своими любимыми и удачными фильмами я считаю «6 июня» и «Чайка». «Чайка» получила серебряный приз на кинофестивале в Сан-Франциско в 1973 году.
Вы выехали из Советского Союза когда?
В марте 1975 года.
А когда приехали в Соединенные Штаты?
В конце июня 1975 года.
Значит, в Америке вы прожили целый год. В Америке, которая считается первой страной в мире по кинопродукции. Вы опытный кинооператор. Сколько лет вы проработали кинооператором в Советском Союзе?
Я проработал в «Союзе» 16 лет, из них 4 года я учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии.
Как же сложилась ваша жизнь кинооператора с таким стажем за этот год в Америке?
Стаж – это громко сказать за этот год, но есть проблема, которая является основной для любого иммигранта. Основная проблема – это проблема новой страны и нового языка. Этот год ушел на изучение языка и знакомство со страной. Но все-таки кое-что мне удалось сделать и по специальности. Когда я уезжал из Советского Союза, мне тогда было 36 лет. Я предполагал, что на становление в Америке уйдет года 4-5. И что в возрасте лет 40 мне удастся начать полноценно работать кинооператором. Но если бы не КГБ украл у меня этих 2 лет ожидания на визу, я бы 2 года сэкономил, 2 года бы учил язык, мне было бы сейчас значительно легче. Английского языка я год тому назад не знал, и сейчас же, по прошествии 1 года, я могу довольно свободно объясняться. Даже выступал в Нью-Йорке, как вы знаете, по телевидению и по радио. Учил я язык в очень хорошей школе, 3 месяца бесплатно. Организация, которая помогала мне материально первый месяц, оплатила за эту школу. После школы я начал немного говорить. Кроме того, я не стеснялся и напропалую начал говорить с американцами. Надо сказать, что американцы очень добры и всегда делают комплименты, поэтому на мой корявый язык они говорили: «У вас прекрасный английский». Это было смешно, но все-таки вселяло надежду. Я лишился комплекса в отношении языка. Сегодня, через год, я болтаю вовсю. Я считаю это самым большим моим достижением за год. Я говорю, я понимаю. Что касается моих профессиональных дел, то основное достижение – это я стал членом юниона, профсоюза кинооператоров, отделение 644. В Америке есть два крупных профсоюза кинооператоров. Один на западном побережье, другой на восточном. Я стал членом восточного в наивысшей группе, класс А. То есть я имею право снимать как главный оператор художественное кино, документальное и, конечно, рекламу. То есть я имею право снимать все виды кинопродукции. Поступить в этот профсоюз трудно, но мне повезло. После фестиваля в Сан-Франциско в 1973 году, после серебряного приза, моя картина «Чайка» режиссера Карасика была куплена одной из фирм. Я нашел эту фирму. В фирме меня хорошо приняли и стали бесплатно давать картину для просмотра режиссерам, продюсерам и профсоюзу. В профсоюзе очень понравилась моя работа. Кроме того, я имел список картин, снятых в союзе. Все это дало мне возможность вступить в профсоюз. И теперь я наравне с американскими кинооператорами имею право на работу. Без профсоюза ни одна фирма, мало-мальски крупная, не говоря уже о крупных, не заключит договор. Кроме того, у меня гарантированная зарплата, минимум $200 в съемочный день.
Можно сказать, что ваша советская кинокартина «Чайка» вам помогла и очень помогла. Но вот вы говорили, $200 за съемочный день в Америке. А сколько вы получали в Советском Союзе?
Если очень грубо считать по официальному курсу 1 рубль 1 доллар, то 200 рублей была моя месячная зарплата. И после каждой картины около 2500 рублей постановочных. Это единовременный гонорар, который выдается после картины. Поскольку работа над картиной в России один год, то это в лучшем случае еще 200 рублей. Значит, я получал около 400 рублей в месяц. Здесь мне нужно работать 1-2 дня в месяц, потому что $200 – это только профсоюзный минимум. Вы знаете, оператор, снявший столько картин, как я в России, в Америке получает в среднем $400-500 в съемочный день. И снимает, поскольку срок производства короче, 2-3 картины в год.
Михаил Петрович, значит, все, чего вы добились за год жизни в Америке, это освоили разговорный английский язык и стали членом профсоюза кинооператоров?
Нет, я считаю, что у меня есть еще небольшие достижения, если можно так сказать. Самое главное для меня, я начал снимать. Дело в том, что после того, как я обратился за визой, я не работал, я не снимал, значит, 2 года в России и год, прошедший здесь. Но летом мне повезло, и меня пригласили снять 3 документальных фильма. Один из этих документальных фильмов был о старинных поселениях американских индейцев и первых европейских поселенцев. Второй, значит, был фильм о истории детской одежды. И третий фильм я снял в Канаде, в Монреале, во время Олимпийских игр. Это фильм о сервисе, об обслуживании олимпийской деревни, в которой жили участники Олимпиады.
Михаил Петрович, значит, вам довелось уже побывать и в Канаде, и на Олимпийских играх?
Да, вы знаете, за время после отъезда из Союза я уже повидал и Австрию, и Италию, и Соединенные Штаты, и вот теперь Канаду, и, конечно, Олимпийские игры.
Но за кого же вы болели на Олимпиаде? За какую команду?
Вы знаете, это сложный вопрос. Знаете, я свободно передвигался по Олимпийской деревне, по Монреалю, разговаривал и общался с кем хотел. А советские спортсмены жили как под арестом в этой Олимпийской деревне. Я понимал, что прожил среди таких, как они, полжизни. И если бы не уехал из Советского Союза, был бы, в общем, в таком же унизительном для человека положении. Во время соревнований я ловил себя на том, что болел то за американскую команду, то за советскую. Американские ребята были очень приветливые, жизнерадостные, открытые, приятные в общении. Советских же ребят и девчат, вы знаете, было очень жалко. Я невольно переживал их состояние. Особенно за одну советскую спортсменку, у которой брал интервью. Но я об этом еще расскажу. После скандала с советским фехтовальщиком было ужасно стыдно. Было стыдно, знаете, за Россию, за спортсменов, которых позорят власти. Свалили все на бедного спортсмена, сделали из него козла отпущения, чтобы выгородить себя. Вы знаете, я не могу поверить, что фехтовальщик приделал в рапире электронное устройство, и все было, это было бы сделано без ведома начальства, потому что советский человек, особенно если он за границей, никогда не пойдет на это, потому что взять личную ответственность на себя никогда не сможет. Фехтовальщик – член «Динамо». Кому принадлежит «Динамо», в общем-то, по-моему, всем известно. Устроили подлог жульничине, чтобы любыми средствами получить первое место на международной олимпиаде. Ну, прямо как в международной политике.
Михаил Петрович, ну вот вы снимали во время Олимпиады в Монреале фильм об обслуживании спортсменов в Олимпийской деревне. Вам приходилось ведь общаться со спортсменами из всех стран.
Конечно, и вот тут-то было особенно странно. Один из вопросов наших интервью со спортсменами был, как им нравится пища, которую их кормили в Олимпийской деревне. Все, конечно, давали разные ответы, иногда очень смешные. Но как дошло дело до советской команды, никто из советских спортсменов не отвечал. Все говорили, спросите у руководителей группы. Мы им говорили, о чем вы говорите, ведь мы задаем вам простой вопрос, что речь ведь идет о еде, а не о политике. Ответьте нам, нравится вам ли еда или нет. Вот и все. Но, вы знаете, советские спортсмены боялись на это ответить. Мы просили даже в самой короткой форме, скажите, да или нет. И все равно молчание. И только одна девушка, я не буду называть ее фамилию, чтобы у нее не было неприятностей, дала нам интервью. Вообще, мы в их глазах выглядели очень странно. С одной стороны, прекрасный московский русский язык, с другой стороны, одеты хорошо. В-третьих, говорим еще и по-английски. Спрашивали, кто мы. Знаете, мы не скрывали, мы отвечали, не старались прикидываться. Большинство тут же отходили, боялись. Некоторые начинали расспрашивать о нашей новой жизни. Вообще, нам было очень жалко на них смотреть. Вы знаете, каждый вечер массы спортсменов уходили гулять в Монреаль. И только советские спортсмены сидели в деревне. На один день их вывозят на автобусе, проехаться по городу, сделать покупки на жалкие деньги и в деревне. К сожалению, они ничего не видят. Мы захотели отблагодарить девушку за интервью и пригласить ее в Монреаль погулять. Хотели показать город, дискотеки, клубы, купить какие-нибудь подарки. Она, конечно, отказалась, испугалась за последствия. Ее ответ был прост. Вы же знаете, что мы не можем. Вы же знаете, что будет, если узнает начальство. Вообще, все это очень жалко.
Михаил Петрович, вот за первый год своей жизни в Америке вы уже сняли 3 фильма. Правда, не художественные, а документальные. Но на основании этого опыта можете вы сравнить уровень работы кинооператора в Америке и в Советском Союзе?
Знаете, за этот год я несколько раз бывал на съемках художественных, рекламных фильмов. Разговаривал с кинооператорами, в общем, я пришел к выводу, что здесь точно так же, как в России. В России, чтобы получить художественную картину, нужно тоже, в общем, путь соли съесть. То есть прорваться и быть конкурентоспособным. Я считаю, что в России очень хорошая операторская школа. В России есть человек 5 просто выдающихся операторов. Человек 20 прекрасных. Остальные средние и плохие. Я считаю это на продукцию 120-140 фильмов в год. Ну, Америка является более кинематографической страной. Здесь делается раз в 5 больше. Стало быть, в 5 раз больше выдающихся прекрасных операторов, раз в 5 больше средних и плохих. Стало быть, значит, пропорционально то же самое и здесь. Вполне можно занять свое место. Когда меня принимали в профсоюз, вместе со мной принимали еще 5 человек американцев. Вся комиссия отметила, да я и сам видел, что моя работа, в общем-то, была лучшей. Другой пример. Юрий Спильный выехал из Советского Союза несколько лет тому назад. Он 2 года получал первую премию за операторскую работу на фестивале документального кино. Знаете, кстати, мне это очень приятно, потому что несколько лет, когда мы были в Союзе, он работал ассистентом оператора и вторым оператором у меня. Есть другой очень интересный пример, немножко необычный и смешной. Здесь есть режиссер Леонард Линдер. Он тоже приехал из Советского Союза. И вот в прошлом году в Нью-Йорке был фестиваль научных фильмов. Он подошел к кинотеатру, где проходил фестиваль, и попросил пропустить его посмотреть фильмы. Его спросили, кто он и откуда. Он представился. Его спросили, есть ли у него картины. Он сказал, есть, что он сумел привезти из Советского Союза 2 части от полнометражной картины. Эту картину он снимал в России. Его попросили принести и показать. В результате он получил главный приз. Так что, как вы видите, кинематографисты, которые действительно были кинематографистами в России, они конкурентоспособны. Другое дело, что для многих еще не наступило время. В новой стране, особенно для режиссера, должно пройти время. И вот сейчас очень успешно работают чехи. Ян Кадер, режиссер, который снял фильм, его в «Союзе» мы видели, «Магазин на площади». Милош Форман. Но и они сняли свои картины только через 6 лет после прибытия в Америку. Думают, что кинематографисты из России еще снимут свои картины на Западе.
Михаил Петрович, ну а на следующий, второй ваш год в Америке, какие ваши планы?
Ко всем иммигрантам, не только из России, одно требование – это наличие американского опыта в работе. И сейчас, после этих трех картин, он у меня есть. Четвертый у меня есть художественная картина «Чайка». Значит, пройдет год-два на связи, контакты, улучшение языка, пока я начну снимать. Так же много, как и в России. И меня это радует. Меня радует то, что, как говорят здесь, мои дела идут наверх. Я уже работаю и с каждым днем буду работать больше.
Кинооператор Михаил Суслов. После многих лет в Америке Михаил Суслов своей профессии не сменил и не только не затерялся, но вернулся и в российское кино, сняв известный сериал «Ликвидация» режиссера Сергея Урсуляка. Собеседники Владимира Юрасова. На этом мы заканчиваем программу «Один час в архиве свободы», над которой работали режиссер Наталья Аркадьева, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты. Точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».